Год 2096. Мегаполис Русь. Иван – обычный инженер, уставший от серой рутины. Согласившись на закрытое бета-тестирование революционной игры с полным погружением, он попадает в мир меча и магии, где смерть необратима, а боль почти реальна. Очнувшись в теле воина первого уровня, Иван быстро понимает – здесь не до шуток. Древний культ черного змея пробудился, и случайная встреча с темным артефактором делает его отмеченным. Теперь на него охотятся культисты, а в крови пробуждается древнее проклятие рода. Чтобы выжить, Ивану придется освоить игровые механики, научиться сражаться, заводить союзников и разбираться в боярских интригах. Вместе с отрядом таких же проснувшихся он пройдет через Мрачнолесье, разрушит капище и доберется до Стального Града Киева. Но главный выбор еще впереди – принять ли темную силу, текущую в жилах, или навсегда остаться жертвой. Лид РПГ, бояр-аниме, динамичный экшен и мир, где реальность и игра сливаются воедино. Готов ли ты вступить в Эрендел?
Максим Орлов. Книга первая. Наследие змея. Метка. Пролог. Добро пожаловать в ад. Год 2096. Мегаполис Русь. Москва-Сити 2.0. Небоскреб Континент Плаза. Лабораторный корпус номер 312. Запахи лекарств и дезинфекции смешивались с тонким металлическим привкусом в воздухе. Где-то за толстыми стенами гудели серверы. Этот низкочастотный гул проникал повсюду, въедаясь в кости. Доктор Павел Смирнов пристально смотрел на Ивана Ясного Соколова, инженера корпорации «Континент», ведущего специалиста по разработке нейроинтерфейсов.
«Последнее предупреждение, Иван!»
Голос врача был строгим, но сочувствующим.
«Установка импланта необратима. Если вы согласитесь, обратной дороги не будет. Хотите остановиться?»
Иван колебался недолго. Прошло ровно 2 недели с того момента, как Сергей Колян Васильев, его лучший друг и коллега, поведал ему о новом революционном проекте корпорации «Глубинный слой». Теоретически Иван знал, что такое нейроинтерфейс, читал десятки статей и проводил тесты на волонтерах. Но сам он никогда не проходил полного погружения. На столе перед ним лежал протокол, подписанный кровью, потому что другого способа подтвердить согласие корпорация не предложила.
Иван твердо кивнул. «Давайте начинать».
Маленький аппарат размером с рисовое зерно осторожно поместили за левое ухо. Электроды мягко прижались к коже, посылая импульс прямо в нервную систему. Сначала было тепло, потом странное чувство разделения тела и сознания. Интерфейс мигнул синим, посылая приятный электрический импульс в мозг.
«Ваше сознание подключено к серверам континента», – произнес доктор Смирнов. «Добро пожаловать в мир меча и магии, хроники Эренделла!»
Интерфейс зажегся яркой вспышкой, и Иван провалился в темноту. Когда Иван открыл глаза, мир вокруг преобразился. Высокое звездное небо распростерлось над головой. Холодное осеннее утро наполняло воздух пряным ароматом сухих листьев и древесного угля. Он стоял босиком на мягкой почве, впитывая контраст теплого дыхания осени и холодного ветра, пробегавшего по спине. Где-то вдалеке ухнула птица. Низкий гортанный звук, похожий на человеческий стон. Ветер шелестел листвой, и в этом шелесте чудились голоса. Иван поежился, но не от холода, а от ощущения, что за ним наблюдают. Перед глазами возникли полупрозрачные голографические руны, словно сотканные из жидкого света. Они мерцали и двигались синхронно с движениями взгляда, составляя удобные для восприятия структуры. В правом нижнем углу пульсировал стилизованный солнечный диск – компас. Слева – шкалы здоровья и энергии, выполненные в суровом северном стиле. Руны, наполненные светом, меняли цвет от холодного голубого до тревожно-алого. Интерфейс отображал основную информацию.
«Добро пожаловать в Эрендел, Иван Ясный Сокол. Нейростатус подключения 100%. Синхронизация с биоритмами стабильна. Адаптивный интерфейс активирован. Руны настроены под северную культуру. Особенности. Эмоциональная подсветка. Цвет рун меняется в зависимости от уровня стресса. Тактильная обратная связь. Легкая вибрация при опасности. Мысленное управление. Активируется по желанию. Режим Реал РПГ активирован.
Иван глубоко вдохнул холодный осенний воздух, чувствуя его сладость и свежесть. Он ощущал легкость в ногах, свободу в движениях и четкость восприятий, словно заново родился. Но праздничное настроение нарушил всплеск красного света в левом углу. Интерфейс напомнил.
Внимание! Режим Реал РПГ активирован. Смерть в игре приведет к необратимым изменениям в психике. Физическая боль может ощущаться на 70% от реальной. Выход из игры возможен только в специальных зонах. Таверны, храмы, личные владения. Автоматическое аварийное отключение произойдет через 24 часа реального времени, если вы не найдете точку отдыха.
Иван сглотнул. 24 часа. Если за это время он не найдет таверну или храм, система выдернет его принудительно. А что тогда? Врач говорил про необратимые последствия. Сзади послышался тихий шорох. Иван резко обернулся и увидел, как из кустов высовывается огромная серо-коричневая масса. Зверь с вытянутой мордой и огромными белыми клыками, ощетинившимися костяными шипами вдоль позвоночника. Желтые глаза горели голодным огнем, из пасти капала слюна. Интерфейс мигнул красным, руны налились багровым светом, вибрация в висках стала невыносимой.
Внимание! Обнаружен враг. Вольфин. Уровень 2. Здоровье 180 из 180. Сила 6. Ловкость 4. Особенности. Стайный хищник, высокая скорость. Шанс на победу 15%.
Все предыдущие теории о поведении зверей испарились в одно мгновение. Вольфин прыгнул, мощные челюсти нацелились на горло. Иван инстинктивно пригнулся, выхватив палку и размахивая ею беспорядочно. Когти полоснули по плечу. Боль обожгла, перехватила дыхание.
Вы получили урон 18 единиц. Здоровье 62 из 80. Кровотечение легкое. Минус 2 хп в секунду.
«А-а-а!» – заорал Иван, не столько от боли, сколько от животного ужаса. Он бросился бежать, петляя между деревьями, чувствуя за спиной горячее дыхание зверя. Ветки хлестали по лицу. Острые сучья раздирали рубаху, но он не останавливался. Сердце колотилось где-то в горле, перед глазами плыли красные пятна. Интерфейс показывал стремительно падающее здоровье. 58, 56, 54. Кровотечение не останавливалось. Вдруг впереди мелькнул просвет. Иван выскочил на опушку и увидел частокол деревенских ворот. Из последних сил он рванул к ним, размахивая палкой и крича: «Помогите! На помощь!» Из ворот выбежали двое мужиков с вилами. Увидев Вольфина, они закричали и бросились на зверя. Тот, оценив ситуацию, нехотя развернулся и скрылся в лесу, оставив за собой только приглушенный рык. Иван рухнул на колени, тяжело дыша. Перед глазами все плыло. Руны интерфейса постепенно успокаивались, возвращая голубой цвет. Вибрация стихла.
Вы выжили в схватке с Вольфином. Получено 20 опыта. Бонус за выживание. Здоровье. 42 из 80. Кровотечение остановлено. Задание номер 1 выполнено. Вы добрались до деревни Пертье. Получено 50 опыта, базовый набор поселенца.
Один из мужиков, бородач в кожаном фартуке, протянул ему руку.
«Живой парень! Ну и крик у тебя! Пошли в трактир, там староста. Расскажешь, что за тварь тебя гнала. Ишь, Вольфин среди бела дня охотится. Не к добру это!»
Иван, шатаясь, поднялся. Руки дрожали мелкой дрожью. Он посмотрел на свои ладони. В крови. Своей и, кажется, звериной. В горле стоял комок тошноты. «Спасибо», — выдавил он. «Если бы не вы...»
«Брось!» — махнул рукой второй мужик. Помоложе. «Тут свои помогают. Чужие долго не живут. Пошли, заодно рану перевяжем».
Деревня Пертье оказалась небольшой, но ухоженной. Дома из тесного камня и дерева, соломенные крыши, резные наличники. Пахло свежим хлебом и навозом. Контраст, от которого Ивана чуть не вывернуло наизнанку. У колодца две бабы в цветастых платках судачили, поглядывая на окровавленного незнакомца. Тут же в пыли возились чумазые ребятишки. Один из них, мальчишка лет 7, подбежал и выпалил. «Дядька, а дядька, ты волкодлака убил, а покажешь?» «Цыц, мелкота!» — прикрикнул на него бородач. «Не видишь, человек еле стоит!» Трактир-приют странника располагался в центре деревни. Двухэтажное здание с покосившейся, но веселой вывеской, на которой был изображен улыбающийся гусь с кружкой пива. Изнутри доносился гул голосов, звон посуды и чей-то надрывный смех. Внутри оказалось шумно и дымно. За длинными столами сидели крестьяне в грубых одеждах, несколько человек в кожаных доспехах, явно игроки, и даже один важный бородач в богатом кафтане, похожий местный купец. В углу, уронив голову на стол, посапывал пьяный мужик. За стойкой стояла дородная женщина лет 40 с подозрительным взглядом и тряпкой в руках. «Чего надо, мил человек?» — спросила она, окинув Ивана взглядом. Окровавленная рваная рубаха, босые ноги, трясущиеся руки. Зрелище то еще. «Еды и ночлега», — хрипло ответил Иван. «И, может, работы?» «Работа есть!» Раздался голос из-за спины. Иван обернулся. За отдельным столиком, покрытым вышитой скатертью, сидел мужик лет 50, с седой бородой и цепким, умным взглядом. Он что-то писал пером в толстой книге, но сейчас отложил ее и внимательно смотрел на Ивана. «Садись, парень!» Кивнула на лавку напротив. «Трактирщица, принеси-ка нашему гостю похлебки да кружку эля, за мой счет!» Иван послушно опустился на лавку. Перед ним тут же появилась дымящаяся миска с навальным супом и большой ломоть ржаного хлеба. Он набросился на еду, чувствуя, как силы возвращаются. «Меня Григорием Белозеровым кличут», — представился мужчина. «Староста я здесь. А ты, стало быть, из новеньких? Проснувшийся?»
«Проснувшийся?» — переспросил Иван, жуя.
«Ну да. Вы, которые из другого мира приходите. Местные так говорят. Просыпаетесь здесь, будто от долгого сна. Я таких уже немало повидал. Одни быстро гибнут, другие силы набирают. Ты похожа из вторых. Вольфина пережить — это не шутка».
Иван промолчал, но внутри шевельнулась гордость.
«Пережил. Выжил. Дело у меня к тебе», — продолжил староста, понизив голос. «Тут живет семейка Белозеровых. Мужик Степан. Неделю назад ушел в лес за дровами и не вернулся. Жена Марфа плачет каждый день. Детишки боятся, что отец пропал навсегда. Мужики наши ходили искать, не нашли. А лес большой, темный. Всякое водится. Ты согласен помочь?»
Интерфейс выдал новое сообщение.
«Квест. Спасение семьи. Цель – найти Степана Белозерова в лесу к югу от деревни. Сложность – средняя. Награда – 100 опыта, 20 серебра. Благодарность семьи. Плюс 50 репутации в пиртье».
Иван посмотрел на свои руки. Они все еще дрожали. Только что он едва не погиб. А теперь должен идти обратно в лес?
«Я помогу», –
сказал он, удивляясь собственным словам. «Но мне нужно оружие получше палки и хоть какая-то броня». Григорий усмехнулся.
«Это правильно. Кузнец наш, Микула, тебе подсобит. Скажешь от меня, а заодно и переночуешь у него, на утро и отправишься. Степан, если жив, лишний день не решит, а ты с утра свежий будешь».
Иван кивнул, доедая похлебку. Теплая еда и эль сделали свое дело. Страх отступил, уступив место азарту. В конце концов, это же игра. Да, смерть здесь настоящая, но не собирается умирать. Выйдя из трактира, он остановился, вдохнул свежий вечерний воздух. На деревне зажигались первые звезды. Где-то залаяла собака, запел петух. Хоть и вечер, а дурак голосит. Иван усмехнулся и шагнул было к кузнице, как вдруг краем глаза заметил движение. На противоположной стороне улицы тени высокого плетня стояла фигура. Человек в черном плаще с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. Он не двигался, просто стоял и смотрел прямо на Ивана. Интерфейс вдруг вздрогнул, руны на миг стали фиолетовыми.
«Внимание! Обнаружено скрытое наблюдение. Источник неизвестен. Рекомендация. Будьте осторожны».
Иван хотел окликнуть незнакомца, но моргнул, и фигура исчезла, словно ее и не было. Только ветер колыхнул пустую ветку плетни. «Показалось?» – прошептал Иван, но где-то в глубине души заскребло неприятное предчувствие. Руны интерфейса успокоились, но одна из них, самая маленькая, в самом углу зрения, осталась бледно-фиолетовой, пульсируя в такт сердцебиению. Иван поежился, поправил рваную рубаху и зашагал к кузнице. Впереди была ночевка, а завтра новый день и новая битва. Но мысль о таинственном наблюдателе засела в голове, не давая покоя. И этот мир, казалось, только начинал проверять его на прочность. Конец пролога.
Глава 1. Мрачнолесье. Утро в Перте встретило Ивана перезвоном колокольчиков. Где-то пастух выгонял стадо, и блеяние овец смешивалось с петушиным криком. В щелястой двери кузницы плясали солнечные зайчики, отбрасываемые от начищенной медной посуды. Пахло угольной гарью, ржавчиной и свежеиспеченным хлебом. Микула, его жена Ульяна, уже хлопотала у печи. «Проснулся, боец?» – прогудел кузнец, входя с улицы с охапкой дров. «Ну-ка, показывай, что у тебя с плечом!» Иван пошевелил левой рукой. Царапина, нанесенная вольфеном, почти затянулась. Видимо, регенерация в игре работала быстро. Только розовый шрам напоминал о вчерашнем ужасе.
«Порядок», —
сказал он, садясь на лавке.
«То-то же!» —
Микула бросил дрова в печь и кивнул на верстак.
«Твое снаряжение готово. Меч, щит, куртка. Не ахти какая знатность, но в лесу сгодится».
Иван подошел к верстаку. На грубой деревянной столешнице лежали. Меч скверны, одноручный, качество обычное. Урон 8-12, плюс 1 к силе, прочность 50 из 50. Щит отшельника, качество обычное. Защита плюс 10, плюс 2 к телосложению, прочность 60 из 60. Куртка кожаная, броня 5, прочность 30 из 30.
Иван надел куртку, она сидела плотно, не стесняя движений. Взял меч, взвесил в руке. «Настоящее оружие, не палка».
«Спасибо, Микула», — искренне сказал он. «Не на словах, парень», — отмахнулся кузнец. «Ты лучше Степана найди. Баба его, Марфа, третий день сама не своя. Детвора ревет, ступай с Богом».
Он помолчал, потом добавил тише.
«Только гляди в оба, в последнее время в Мрачнолесье творится неладное. Люди, говорят, видели там черных всадников, и огни по ночам бродят, не костры, а такие, знаешь, синеватые. Не к добру это».
Интерфейс послушно зафиксировал.
Новая информация. Локация. Мрачнолесье. Повышенная активность неизвестных существ. Рекомендуемый уровень 2 и выше.
Иван кивнул, попрощался и вышел. У колодца снова судачили бабы. На этот раз они провожали его взглядами, полными смеси любопытства и жалости. Мальчишка, вчера просившийся показать волкодлака, подбежал и сунул ему в руку краюху хлеба.
«Дядька, возьми! Мамка сказала, в лесу голодно!»
Иван улыбнулся, потрепал пацана по вихрастой голове и зашагал к околице. Лес начинался сразу за деревенским полем. Сначала редкие березы и осины, потом стена темных елей, уходящая в сумерки. Оттуда тянуло сыростью и прелью, и этот запах странно смешался с ароматом полевых цветов, оставшихся позади. Иван остановился на опушке, проверяя инвентарь. Еда, вода, меч, щит
и огромное глухое предчувствие опасности, от которого сосало под ложечкой. «Ну, с Богом!» – сказал он себе и шагнул под сень деревьев.